братья и сестры, не только Христос будет на престоле, и мы с вами там будем. У Бога престол очень большой, там не тесно. Не тесно. Там книга Откровения об этом нам открывает, когда мы видим 24 старца, они на престоле, и там они находятся с Богом. Но я желаю сейчас предложить нам рассуждение на третью главу книги Откровения. Так Господь положил мне вот на эту тему сегодня иметь рассуждение. Третья глава, мы будем читать с 14 стиха и до конца. Это послание Лаодикийской церкви. Братья и сестры, я сейчас прочитаю это послание, а потом будем размышлять, рассуждать. Если у кого-то появятся какие-то мысли, дополнить мои мысли, которые я буду говорить, можно будет поднять руку и сказать. Я читаю, вы смотрите по тексту, у кого открыта Библия, и будем рассуждать. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепл, а не холоден и не горяч, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы тебе одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, может быть, кто-то подумает из вас, а что общего у этой темы, об этом откровении состояния ангела Лаодикийской церкви, всей церкви, вот что общего с нами? Дорогие братья и сестры, нахожу, что именно это рассуждение, оно послужит для нас важным наставлением. Ведь каждая из наших церквей состоит из мини-церкви, это семья. Это наша семья, это мини-церковь. И каждая семья, или из каждой семьи составляется общая наша семья, церковь Христова. И от того, какая у нас семья, от этого будет зависеть, какая у нас церковь. Поэтому, друзья дорогие, хочу, чтобы мы рассмотрели сейчас вот это послание Лаодикийской церкви. Почему это ко мне пришла мысль? Вот и текст у нас этот перед вами. У нас последний день подросткового общения был. У нас была эта тема подросткового общения. И я не проповедовал, но мне эти мысли пришли во время изложения этой темы. Я хочу вместе с вами сейчас рассмотреть и назидание, чтобы мы приняли для себя. Рассматривая это послание, на что я хочу сразу обратить внимание? Для того, чтобы нам легче было, ну так вот, как можно сказать, рассмотреть это послание. Первое, с чего начинается это послание? Это послание начинается с того, что Господь говорит о себе. Вот давайте сейчас на это обратим внимание. О себе. Потом Он будет говорить о нас, потом Он будет говорить нам, а потом Он будет призывать нас. И вот на эти все четыре момента мы обратим внимание. Первое. Что говорит о себе? «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель, верный и истинный, начало создания Божия. Эти слова говорит Иисус Христос. Эти слова говорит Христос, прежде чем что-то сказать нам, Он обращает внимание на Себя, кто является Он. И я хочу сказать, это момент очень важный. Вот даже в нашей жизни любая речь, которая звучит к нам, проповедь, может быть, мы включили какую-то проповедь, мы слушаем проповедь, мы сразу вспоминаем, так, какой-то голос знакомый, кто это говорит? И от того, кто это говорит, будет выражаться наше отношение к этой проповеди, наше внимание к этой проповеди. Если какой-то, допустим, известный человек, то мы, конечно, будем сразу эту проповедь слушать и все будем принимать. А вдруг звучит какая-то проповедь человека, которого мы не знаем, мы уже будем осторожно слушать, принимать или не принимать. А вдруг какой-то религиозный человек, ну, может быть, он совсем, ну, не из нашего братства, даже не из нашего направления баптистского исповедания, да, и уже у нас будет тревога. Так вот и здесь Христос желает, чтобы ангел обратил внимание, кто заговорил с ним, он говорит о себе. Смотрите, на что обращает здесь внимание Христос. Так говорит: аминь. Аминь. Что означает слово «аминь»? Братья, кто может сказать с места? Вот так вот встать и сказать. Но какое значение слова «аминь»? Истина так, да будет так. Так говорит тот, кто как говорит, так и будет. Тот, который является истиной. Тот, который является утверждением всего. Это Он заговорил с тобой, ангел. Второе, на что можно обратить внимание – Он говорит: свидетель верный и истинный. Тебе будет говорить тот, кто является свидетель твоей жизни, тайной и явной, семейной, общественной, религиозной, материальной, духовной. Это говорит тот, у которого очи, как пламень огненный, который все видит. С тобой заговорил он. Расположи сердце свое к тому, чтобы внимать этим словам, которые к тебе будут адресованы. Свидетель верный, верный свидетель. В нашей жизни есть свидетели верные, есть свидетели неверные. Мы встречаемся с такими моментами, когда в судах или еще в каких-то разбирательствах есть люди, которые начинают говорить превратно. Это зависит от того, что предложат этим людям. Мы знаем, что Христа предали неверные свидетели, Навуфея предали неверные свидетели. И эта практика порочна есть и сегодня. Но Бог свидетель верный. Он не от кого-то что-то принимает, Он сам видит. И Он скажет то, что есть вам и мне. Свидетель верный. И еще момент очень важный. Свидетель верный и истинный. Этот свидетель, который будет говорить только правду. Основание престола его – правда. Сущность Бога – это правда, это истина. И что мы еще видим? Начало создания Божьего. Друзья дорогие, с нами заговорит тот, кто является, был началом создания Божьего. Все им создано. Христом, Он был творческим словом, Он был тем, который сотворены были миры материальные и духовные. Он является, какой авторитет теперь стоит за той речью, которая звучит к этому ангелу. Друзья дорогие, пусть эта речь будет не только к тому ангелу, пусть это наше общение, этот наш лагерь для семейных, это будет место, где мы будем прилагать усилия, чтобы услышать этот голос, говорящий к нам. Голос, голос того, кто есть истина, голос того, кто есть верный и истинный свидетель, голос того, кто является началом всего мироздания. За этим стоит такое могущество, такая сила, такой разум. Мы имеем такое желание, чтобы усердием некоторых братьев, которым мы в свое время представим вас, вам, мы покажем вам некоторые уроки астрономии. Друзья, дорогие, сравнительное понимание мироздания раскрывает для нас даже в наших скромном мышлении представление о могуществе того, кто творил. И вот теперь этот тот, кто творил, он заговорил с ангелом, он будет разговаривать с вами, как нам надо наши сердца подготовить, чтобы услышать этот голос. Друзья, дорогие, пусть это первая мысль, она коснется каждого из нас сердца, чтобы наши сердца были как эта подготовленная почва, чтобы каждое слово, сказанное от Него, оно было принимаемо нами. Это первая мысль. Вторая. Тот, кто так представился, теперь заговорил. Мы читаем. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Знаю твои дела». Это очень серьезное слово. «Знаю». Друзья дорогие, насколько важное значение имеют наши дела, наша жизнь в земном обитании нашем. Скажите, а для вечности наши дела имеют значение или не имеют? Брат Володя, как ты считаешь? Обязательно имеют, и дела их куда идут? Вслед за ними. Наши дела, наша жизнь, она пойдет вслед за нами. Она пойдет вслед за нами к судилищу Христову, где мы получим то, что мы делали, соответственно тому, доброе или худое, наши дела туда пойдут. Дела людей пойдут к Белому престолу, и там мы читаем, раскрыты были книги, и иная книга раскрыта, и судимы были мертвы по написанному в книгах. Туда дела пошли. С нами будет разговаривать тот, кто знает наши дела. Друзья дорогие, как к этому надо особо отнестись, чтобы знающий наши дела будет говорить нам то, что нам надо принять к сердцам нашим, чтобы поправить наши дела, чтобы сориентировать, чтобы наши дела пошли к судилищу Христову, чтобы получить. Наши дела должны быть добрые, угодные Богу, а не те дела, которые будут влечь нас к суду Белого престола. Знаю твои дела. Вторая тут очень важная мысль. Он обращает внимание на состояние. Ты не холоден, не горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден. Извергну тебя из уст моих. Теплое состояние. Я немножечко обратился к некоторым данным и нашел для себя объяснение данному свидетельству. Почему здесь употребляется именно такое состояние, не холоден, не горячий, а тепло, извергну тебя. Оказывается, это выражение было взято из быта Лаодикия. Лаодикия – это был солидный город. Это был город, имеющий особое положение в том регионе, где он находился. Это был центр определенный. Богатый город, город богатых людей. Но в этом городе была одна особенность. Там не было воды, хорошей воды. Был проложен большой водопровод, но этот водопровод был некачественный. Вода всегда была теплая и грязная вода. И люди пользовались, когда приходили этой водой, то они не принимали эту воду. Она была не холодная, не горячая, а теплая и грязная. И люди старались не пить эту воду. А если кто пил, выбрасывали ее обратно. Здесь Господь, употребляет именно то, что было понятно для лаодикийцев. Их воду не хотели пить. Люди с собой воду даже привозили тогда. Просто воду. Ну, те, кто первый раз, может быть, ехали, они не знали. А те, кто последующий уже раз приезжали туда, они уже привозили хорошую воду. И здесь Христос обращает внимание на понятный язык лаодикии. Ты не холоден, не горячий. Ты тепл. Тепл. Извергну тебя из уст моих. Вот так, как люди не хотели принимать эту воду, вот Христос им говорит, я извергну. То есть, я не приму тебя в твоем состоянии. Тебе надо менять свое состояние. Твое состояние неприемлемо для меня, как вода ваша неприемлема для людей, так и вы неприемлемы для меня. Я извергну. Там историческая такая справка, люди пытались пить эту воду и выбрасывали ее обратно. Она была неприемлема. Вот Христос обращает внимание на это состояние и говорит вот так. Друзья дорогие, это должно нас сейчас обратить внимание на то, чтобы мы так вот, ну, подготовили души свои, почву сердец своих, чтобы всякое слово, которое придет к нам от Господа, принимая его, чтобы мы не были как эта Лаодикия, такая, которую Бог не хотел принимать. В таком состоянии Бог не примет. Поэтому нам нужно сегодня что-то удалить из жизни своей, чтобы Он не удалил нас от себя. А теперь мы сейчас обратим внимание на совет. Это третья мысль. Совет, который дает Господь лаодикийцам. Мы прочитаем с вами 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Господь дает такой совет. Я умышленно пропустил 17 стих, или часть этого стиха. Господь дает такой совет, и этим советом подчеркивает очень важную мысль. Очень важную мысль, что состояние, оказывается, этого ангела, этой церкви очень плохое. Мы прочитали с вами в 17 стихе. «Ты говоришь о себе, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, нах». Это истинное состояние. Несчастен и жалок. Ты нищ и слеп и нах. И Господь теперь говорит ему, советую тебе. Как противоречиво оказывается мнение о себе, которое может быть у нас, с мнением Бога, который имеет о нас. Это просто удивительно совершенное противоречие. Человек думает о себе, что он богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды, а Бог смотрит совершенно иначе. Бог смотрит и говорит, а оказывается, ты совершенно не таков. Давайте мы сейчас обратим внимание на этот совет. Совет, Божий совет. Я бы хотел, чтобы каждый из нас не только сейчас в этом кратком размышлении, но чтобы весь наш лагерь, каждая проповедь, каждая беседа, каждое участие мы восприняли для себя как Божий совет. Вот такой у Бога подход к нам. Бог никого не заставляет, Он никого не угнетает. Он дает призыв и Он дает совет. А вам и мне выбирать, что нужно для нас. Это наше право, это наша ответственность. В этом наша ответственность в праве выбора. И вот Господь говорит, давайте обратим внимание, что Господь обращает здесь внимание, или вернее, дает три совета. Три совета дает нам. Первый совет. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Советую купить, чтобы обогатиться. Братья и сестры, на что я хочу сейчас обратить внимание? Ангел Ладикийской церкви говорил, что он богат. Ангел о себе имел мнение, что у него нет ни в чем нужды. А Бог совершенно противоположного мнения. Это о чем говорит? Это говорит о том, что понятие о ценностях жизни у этого человека и у Бога совершенно разные. Совершенно разные. Человек ценит одно, а Бог ценит совершенно другое. У человека есть то, что совершенно не ценит Бог. И Бог предлагает свои ценности. Смена ценностей предлагает Господь. Друзья дорогие, хочу сейчас на это обратить внимание. Какие ценности у нас? Что ценим мы в нашей жизни? Давайте посмотрим, соответствует ли это ценностям Божьим, которые ценит Бог. Я не буду сейчас заниматься толкованием данного текста Писания. Я только хочу обратить внимание на то, чтобы посмотреть на это выражение вот глазами семьи, семейных, глазами нас как мужей и как жен. Что ценит жена в муже? Что ценит муж в жене? Какую ценность мы находим в детях, которых дает нам Бог? Вот здесь была записка предложена. И мне эта записка вот прям не понравилась, и все. Я думаю, какое невежество. Вот кто-то такое изложил и выразил, ну, свое полное невежество, понимание о детях. Кто-то посмотрел на этот вопрос вот взглядом глаз своих и рук своих. Да завтра и у вас рук ваших не будет, и ноги откажут. Кто ваших детей будет кормить? Мы смотрим на наши руки, думаем, что мы их прокормим. Да нет, друзья, он дает пищу. Он дает пищу, может быть, пока через ваши руки. А потом и без ваших рук прокормит ваших детей. Я думаю, на эту тему о деторождении у нас будет тема. Этот вопрос будет объемно освещен. Друзья, дорогие, на что я хочу сейчас обратить внимание? Ценность. Что мы ценим друг в друге? Я опять хочу сказать, не буду говорить, как бы, освещая данную тему в общем объеме учения Писания, просто в объеме семьи. Что ценит жена в муже и что ценит муж в жене? Что для нас ценно? Может быть, для кого-то ценно? Ценно, чтобы муж хорошую зарплату приносил, имел успех в работе, денег побольше. Вот это муж хороший. Однажды мне пришлось услышать мнение одной сестры. Ну, когда мне пришлось с ней беседовать, она выговаривала свое негодование своим мужем. Это было далеко отсюда, поэтому это не связано с теми, которые находятся здесь. Она выговаривала негодование на своего мужа. Ну, вот, ну, ни рыба, ни мясо, есть такое выражение. Кто его знает, что за муж? Она сокрушалась, говорит, вот один из тех, кто бы мог был быть моим мужем, он сегодня директор, у него предприятие. Ну, куда смотрела? Как ошиблась? Почему дала согласие? Какая ошибка жизни? И сокрушается. Сокрушается, что вот жизнь у них такая вот, как бы бедная жизнь. А хотя, знаете, в городе живут в нормальном, в таком солидном городе, жилье у них, квартира, то есть хорошая, и так и в доме нормально так, ну, выше среднего. А она сокрушается, какой муж? Ну, я, конечно, повещевал эту сестричку любезно, постарался обратить ее внимание, что не те ценности у нее. Другой пример приведу. Муж сокрушается о жене. Ну что, такая жена? Сокрушается, полный контроль надо держать, она все скоро раздаст. Все по миру пустит. Говорит, ну ты ж, он ей говорит, ну ты ж не солнышко, всех не согреешь. Ну ты занимайся семьей, чего ты лезешь, вот ты всех собираешь, голодных, бродяг, тут устроила чуть ли не общественное, столовое общественное питание. И вот выговаривает ей так. А я опять посмотрел на этого мужа, ну, немножечко с ним стал общаться, но он был неверующий. Но потом Господь дал милость ему, он покаялся. И он у ней поваром стал на этой кухне. И они вместе стали в этой общественной столовой принимать детей, людей. Вы знаете, мне потом это, я в этой семье часто бывал, но сейчас реже бываю, раньше чаще бывал. Прекрасный дом, как гостеприимного Гая. Люди, которые посвятили себя на служение святым. Открылись глаза у мужа на настоящие ценности. Я прочитаю только два текста из Писания о ценностях. Какое золото предлагает нам Господь? Вот здесь Господь предлагает золото. Советую купить у меня золото. Ну, золото – это самый драгоценный металл, может, хотя есть некоторые еще металлы другие. Но в обиходе нашем этот золото представляется. Ну, ценности, к чему стремятся люди. И вот у этого ангела, у этой церкви было видно много ценностей. Кстати, особо развито было банковское дело вот в Ладикии. И люди, по всей вероятности, были богаты. Богаты в своих глазах, но были нищие в глазах Божьих. Не те ценности. Люди стяжали для себя, а не для других. И сегодня такие же банки, у них те же цели отобрать, не дать и отобрать. Сегодня-то вот эти всевозможные кредиты представляются, все такое вот. Ну, опять цель не та, чтобы кому-то помочь, а кого-то обогатить, а обобрать последнее. Но не об этом речь. Неправильные ценности были у ангела Ладикийской церкви. Он богател для себя, а не в Бога. И Господь открывает ему глаза. Я советую тебе купить золото у меня огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Нищий же ты какой. У тебя неправильная ориентация жизни происходит. Братья и сестры, на что хочу обратить внимание, опять же, только в объеме семьи. Хочу прочитать вот такой текст. Ну, один только текст прочитаю. 111-й псалом. Золото, которое нужно, которому нужно стремиться каждой жене, чтобы такой был муж у нее. Золото, которое необходимо, которое даст Бог и дает Господь. Мы читаем с вами 111-й псалом. Я уверен, что все вы этот псалом знаете. Он начинается таким прекрасным словом: «Аллилуйя! Славьте Бога!» За что? А вот за что. И мы читаем, я только три стиха прочитаю. «Блажен муж, боящийся Господа, крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, правда Его пребывает вовек». Сестры дорогие, вот золото, которое нужно вам. Золото, которое нужно стремиться, которое можно получить только у Бога, чтобы ваш муж был боящимся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вот о чем надо переживать. Вот о чем надо молиться и поститься. Не о том, чтобы у него руки были только золотые, чтобы он все стяжал да побольше, да к себе, да в дом, да чтоб лучше, чем у другого. Не об этом речь, друзья дорогие. Настоящее золото в семье – это муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. И вы смотрите, какое благословение. Бог говорит, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, и обилие и богатство в доме Его, правда Его пребудет вовек. Речь идет и о земных благословениях, и о небесных благословениях. Бог даст нужное и для земли, и для неба, если муж будет боящимся Господа и крепко любящим заповеди Его. Вот о чем должна молиться и поститься жена, чтобы такой у нее был муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. И Бог тогда говорит, Бог открывает, что такое благословение будет в этой семье. Что и сильное семя будет, и благословение в роде будет праведных, и обилие, и богатство, и правда вовек, то есть благословение для земли, и в вечности, и в вечность пойдут эти благословения, которые будет иметь муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Друзья дорогие, сестры дорогие, пусть Господь положит вам на сердце, чтобы вот о чем вы переживали, чтобы не занимались контролем ваших мужей. Один брат говорит, такое выражение скажу. Мне пришлось с ним быть, а там одна была финансовая такая операция. И он мне говорит: ты знаешь, я только умею зарабатывать деньги, а вот считать их не умею. Но жена у меня, говорит, главный бухгалтер. Она умеет их и посчитать, и все, и все. И вот некоторые через эту только призму видят своего мужа. Много принес или мало. И поэтому определяют, хороший или плохой муж. Друзья дорогие, это нищета. Это невежество в области познания ценностей. Бог совершенно другие ценности ценит. И Он вам сегодня предлагает, это золото Он вам предлагает. Эти драгоценности предлагает, чтобы такая ориентация у вас была, такое направление, чтобы такой у вас был муж. Вот о чем надо переживать. Переживать, чтобы муж был боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Давайте посмотрим другую сторону. О чем переживают мужья? Вот мы читаем с вами 31 глава. Тоже тексты очень знакомые, весьма знакомые. Мы читаем. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Добродетельная жена. У каждого мужа одно желание, чтобы жена у него была как луна вокруг земли. Вот вращалась бы вокруг него только, как спутничек такой, и все, и больше ничего. Как луна вокруг земли. Вот такое вот, вот такая цель. Друзья дорогие, но здесь представляется совершенно другое. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, и представлен портрет добродетельной жены. Кто-то из умных людей определил, что каждый стих этой главы начинается, вернее, ну, этих рассуждений начинается с букв еврейского алфавита. И один мудрый человек заметил и говорит, с этого алфавита составляется речь. И тут раскрывается жена, которая составляет, ну, можно сказать, настоящую речь, правильные слова, правильную жизнь. Мудрая жена устрояет дом свой. Здесь представлена жена, которая живет не только для мужа. Здесь представлена жена, которая является, ну, просто таким образцом, что даже думаешь, а когда она успевает все это делать? Я не буду сейчас вот заниматься рассматриванием этой главы, кто-то может из братьев на это обратить внимание в течение лагеря. Я только хочу дать направление мышления, то, что настоящая жена, она не только концентрирует свое внимание на муже, хотя это ее главная задача, она заботится и об окружающих. Если мы только будем концентрировать жену только на себя, она скоро устанет от нас, братья. Нам нужно стремиться к тому, чтобы наши жены были участники и служения, и в семье, и духовного, и в церкви. Настоящая ценность для мужа – это жена, добродетельная жена, которая не только заботится о семье, которая заботится и о служении, которая упражняется и в служении церкви, и даже, может быть, больше. Ценности. Какие у нас ценности? Может быть, мы настолько эгоистичны, что только для себя или себе подчиняем жену? Друзья дорогие, это не совсем будет правильно. Правильно, чтобы жена могла упражняться и в добродетели, не только заботе о своей семье, о других семьях. Чтобы она видела и сироту, и пришельца, и вдову. Чтобы она видела и странника, любого пришедшего и в церковь, и в город наш, или в дом наш. Как прекрасно, когда такое восприятие жены, когда мы видим ценность нашей жены и в этом. Друзья, дорогие, это настоящая драгоценность. И здесь не случайно вот именно представлено это такое сравнение. Цена ее выше жемчугов, не одного жемчуга, а жемчугов. Представлено множественное число этих драгоценностей. Господь советует такое золото приобретать для себя. Давайте посмотрим дальше. Следующий совет, который дает Господь. «И белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей». Следующий момент очень важный. На что обращает здесь Господь? На белую одежду. Вы знаете, опять я обратился к некоторым вот источникам, и на что обратил внимание, что Господь так понятно говорит для ангела Ладикийской церкви, потому что это был центр, там занимались изготовлением одежды, там было производство шерсти, там занимались именно этим, и это было им понятно. Они через это зарабатывали себе на хлеб и обогащали себя, и, может быть, очень хорошо, искусно одевались. Но Господь, смотря на вот эту такую испещренность в одежде, на такое, можно сказать, изобилие и ценность не та, которую должны ценить христиане, Он обращается теперь и говорит им, обращает их внимание, советую купить у меня белую одежду, чтобы тебе одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Может, они хорошо одевались, богато одевались. Может, даже очень богато одевались, есть такие данные. Но Бог видел их нагими. Почему? Жизнь их была полна нечистоты. Бог видел, что у них неправильные были отношения друг с другом. Бог вскрыл их наготу. Одежда была дана первым еще людям для покрытия наготы. Их жизнь была недолжная жизнь. И Господь на это обратил внимание. Я уверен, что Господь и на нашу жизнь обратит внимание, на нашу наготу, на наши недолжные взаимоотношения в семье. Друзья дорогие, когда Господь скроет эту наготу, то я советую вам, купите белую одежду у Него. Это праведность святых. Пусть Господь поможет вам очистить ваши сердца, чтобы все, что не угодно пред Господом в вашей жизни, чтобы это исповедать. Покаяться, очистить душу и купить эту белую одежду, которая дается каждому, каждому, кто приходит к Господу с покаянием. Праведность, прощение, очищение дает Господь. Это даром дает Господь. Только придите ко мне, говорит Господь. Если грехи ваши, как багряна, как пурпур убелю, это обещает Господь. Друзья дорогие, Господь будет озарять нашу жизнь. И поэтому пусть Господь благословит всех нас, обогатиться настоящей белой одеждой, праведностью. Это вторая мысль, которую Господь говорит здесь, дает как совет нам с вами. И третью мысль. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Оказывается, вот для себя только обратил внимание при исследовании некоторых источников. Оказывается, в Ладикии это был город, где приготовляли эти мази для глаз. Делали эти мази, продавали их, люди мазали глаза, у кого-то улучшалось зрение. И Господь обращает внимание, то, чего у них было много – и то, чем они занимались, Господь на это обращает внимание, совершенно не тем вы занимаетесь. У вас неправильное зрение, у вас неправильный взгляд на жизнь, на материальные ценности, у вас неправильный взгляд на состояние чистоты вашей, у вас неправильно. Дорогие вы мои, Он им говорит, советую купить вам мазь, помажьте глаза, чтобы вам видеть. Друзья дорогие, сегодня Господь будет мазать наши глаза. Сегодня и завтра, и весь лагерь, чтобы мы правильно видели, правильно определяли ценности, правильно определяли. Будет дано это время. Я бы хотел, чтобы каждый из нас дорожил этой мазью, которую Господь будет прикасаться к нам. Если даже самое малейшее где-то помажет нам глазки, наши глазки увидят себя не так в очах Божьих. Друзья дорогие, не надо ожидать, когда здесь будет кто-то усиленно призывать к покаянию. Но если с вами заговорил Бог, если вас коснулась эта глазная мазь, и вы себя уже увидели, надо сразу каяться, сразу обращаться к Господу, и Господь больше еще будет открывать. Знаете, вопрос лечения, он имеет поэтапность определенную. Одно подлечили, другое, следующее, следующее. Чем быстрее мы и больше полечим наше зрение, тем больше и лучше будем видеть. И будем правильно видеть. Как порой мы неправильно видим. Смотря на христианство нашего времени, я иногда сильно переживаю, как неправильно многие видят. Приезжаю в одну церковь, пасхальные дни, народ православный, люди, с которыми мы живем, 3 дня празднуют. Приезжаю в одну церковь, пасхальные дни, и смотрю, и на 2-й день Пасхи, как мало людей, которые пришли поклониться тому, кто стал Пасхой нашей за нас. Заняты, ценности другие. Заботимся не о духовном, а земном. Друзья, дорогие, как это плохо. Друзья, дорогие, как нужна эта глазная мазь, чтобы помазать наши глаза, чтобы настоящие ценности увидели в жизни. И чтобы смотрели правильно. Друзья, дорогие, вот то происходит, что я советовал. Вот сюда проходите, здесь в палатке много мест. Пока я говорю, проходите, проходите сюда, займите здесь эти места. Займите, друзья мои, проходите, промокните, дождик пошел, проходите сюда. Удивительная закономерность. Какие родители любят там сидеть, и дети их там любят сидеть. Проходите, друзья дорогие, проходите, мои хорошие, проходите. Господь советует глазную мазь. Господь хотел, чтобы этот ангел правильно все видел. Правильная оценка ценностей у него была. Братья и сестры, давайте правильно смотреть на жизнь. Печали душу, что христианство сегодня как заботится о материальном, как заботится о земном. Смотря на это, думаю, на великую скорбь останемся. Стяжаем для земли, а не для неба. Какая печаль, друзья дорогие. Какая печаль. Смотрю, один братик приобрел автомобиль. Хороший автомобиль. Ну, прям свеженький. Проехал с ним, говорю, как автомобиль? Ой, хороший. Проездил год, продал этот автомобиль. Наверное, 500 000 только в одну растаможку вложил и купил другой автомобиль. Большого отличия нет. Ну, нет большого отличия. Что тот был полностью укомплектован, все было в том автомобиле. Что в этом? И только 500 000 отдать за растаможку. Я думаю, ну разве это правильное зрение? Ну разве это забота о небесном? Ведь эти средства можно использовать было в небесных целях. Эти средства можно было использовать, передать в небесный банк для вечной жизни. А эти средства использовались для земной жизни. Друзья мои, дорогие, нахожу, если наша материальная жизнь больше идет в расходование для земли, чем для неба, слепые мы. Слепые мы, друзья дорогие. В Новом Завете не надо даже говорить о десятине. Новый Завет должен быть... В Новом Завете не о десятине надо говорить. В Новом Завете нужно жить на десятину, а 9/10 отдавать Богу. И хотя в этом испытать, говорит Господь. Братья и сестры, в объеме материальной жизни, как многие слепы. И это сильно печалит. Как мало у нас той жертвенности. Я скажу, и молитвенные дома у нас были бы лучше. И многое было бы у нас лучше в духовном служении, если бы мы правильно ценили жизнь. Мы здесь живем так мало. Наша жизнь в объеме 70 лет максимум. Наше поколение 70 вряд ли проживет. У нас уже у всех в 45 уже... То есть, значит, что целый букет болезней. А мы стяжаем для земли. А Господь говорит, завтра душу твою возьмут у тебя. Кому это останется? Кто-то говорит, детям. Если ты сумел себя прокормить, и дети себя прокормят, дай им духовное направление, и Бог им даст мудрость правильно созидать свои материальные ценности. Но если не дадим духовного, то, что материально им оставим, развеют. Развеют, и нищими останется, и практика об этом говорит. Друзья, дорогие, слепые порой родители, слепые. Одна мать говорит, да мы с мужем всю жизнь стяжали, собирали, а он все расточил. А я говорю, так вы же не то стяжали, вы же не то дали, что нужно дать вашему ребенку, поэтому и он и расточил все то, что вы, не те ценности были у вас, не те, покаяться в этом надо. Милые друзья, этот лагерь, пусть он будет для нас этим озарением небесного света, чтобы глаза наши открылись на правильный образ жизни, на правильные ценности, и тогда жизнь наша, каждой церкви будет другая жизнь. Глазную мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. И в заключение, на что хочу обратить внимание. Вот так Господь заговорил. Вот так, можно сказать, ну, тут просматривается определенная принципиальная строгость. Так заговорил Господь. Но смотрите, что говорит теперь Господь. Вот в этой принципиальности, в этой строгости Господь теперь обращает внимание, что Его-то отношение к нам какое? Смотрите, что мы читаем в 19 стихе. «Кого я люблю? Кого я люблю? Тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен, покайся». Оказывается, этот разговор с нами, даже и тот, который сейчас звучит, это не упрек, это не нелюбовность, это не агрессия со стороны Бога, нет, это любовь, Его любовь к нам, обличение – это Его любовь, чтобы сориентировать нас на вечную жизнь, Он же для этого нас создал. Он не для земли только создавал нас, друзья дорогие, Он создал нас для вечной жизни – во Христе Иисусе. И поэтому Он желает, чтобы мы приготовили себя к вечной жизни, как многие богатые будут там нищими, и как многие нищие здесь будут богатые в вечности. Апостол Павел говорит, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Кто будет богатый там, безумный Христа ради или мудрый во Христе, братья и сестры? Как вы считаете? Безумный Христа ради будет весьма богатым, а мудрый во Христе нищий там будет. Мы восприняли от Бога мораль определенную христианскую. Мы строим правильные отношения в семье. Мы все получили, верных жен, верных мужей, послушных детей. Мы получили эту мудрость от Бога. И мы стали мудрыми во Христе. Мы стали этой мудростью жить для земной жизни. Какой ужас! А надо жить, а надо быть безумным Христа ради. Надо эту всю мудрость стяжать и этим всем жить для вечной жизни. И Христос говорит, я люблю тебя, я с любовью говорю тебе это, я обличаю тебя, и, может, даже буду наказывать тебя, может, даже буду наказывать, но это только для того, Христос говорит, итак, будь ревностен. Ревность – это активная позиция, это активное отношение. Будь ревностен, будь активен в этом лагере, дорогой брат и сестра, чтобы на всякое внимание Божьей любви быть ревностен, покаяться, сменить ценности, взять правильный ориентир. И Господь что говорит дальше? «Се стою у двери и стучу». Братья и сестры, меня очень трогает до глубины души отношение Бога к нам. Вот Он видит, что мы такие, Он видит, что у нас не так, но никакого насилия. Он стоит за дверью и стучит, и говорит, все стою у двери и стучу, стучит Господь. И Он только ожидает от нас инициативы, открой дверь. Ты без меня, я войду к тебе. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос. Не просто, что он звучит, нет, услышит. То есть покорится, блаженны не слушающие только, а исполняющие, не слышащие, а исполняющие слово. Если кто услышит призыв Божий и покорится этому призыву, Господь говорит, войду к нему и буду вечерять. Общение на Востоке, это символ общения. Буду вечерять, буду общаться с тобой, буду жить с тобой, Иммануил с тобой будет в жизни твоей. Это обетование Божье, Господь говорит, сея с вами во все дни до скончания века, а потом примет нас в славу свою, а потом мы будем с ним, сегодня он с нами, а потом мы с ним будем в небесном царстве. Только надо принять его, заключает Господь. заключает Господь такой перспективой нашего положения в вечности. Господь говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с Отцом на престоле Его. Это престол Отца, управителя всего. Христос исполнил волю и вознесся от этой земли, как прославленный, сел одесную. А теперь Господь говорит, побеждающий, и ты сядешь теперь со мной. Со мной это престол не только Отца. В книге Откровения, в последней главе мы читаем, престол Бога и Агнца. Это значит и наш престол. Это и наше положение вечности. Быть с Ним, Его имя на челах. Это отождествление Ему, Богу нашему. Вот церковь, которая имеет какое определение в перспективе вечной жизни. Друзья дорогие, поэтому голос, звучащий к нам от Господа, пусть будет принимаем нами. И даже самое малейшее, что скажет нам Бог, к чему призовет нас, будем послушны Его влиянию. Я хочу закончить мою проповедь. И последние слова. Христос говорит эти слова, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит все церквам. Пусть Господь соделает нас способными это принять, братья и сестры, и быть внимательны к Божьему вниманию, которую Он проявит к нам. Я хочу пригласить к молитве. Давайте мы сейчас помолимся. Давайте обратимся к Всевышнему и попросим, чтобы Он заговорил с нами, чтобы Он озарил наши сердца. Искренне помолимся, и Он заговорит, Он укажет, Он обличит, Он приведет нас в должное состояние, и тогда будем на престоле Его. Пусть Господь нас благословит. Это первая наша такая, можно сказать, совместная молитва. Кто склонится на колени, кто стоя, помолимся Всевышнему, чтобы Он дал нам это благословение быть в этом лагере. Аминь. Будем молиться. А если кого Господь уже и коснулся сердца, будем каяться перед Ним. Аминь.